Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать вновь в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. И, как всегда, вас сегодня ждет интересное путешествие. Передача наша называется «Как художники изображали изгнание из рая». А нашим проводником в этом путешествии будет искусствовед Екатерина Андреева. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Ну что ж, я думаю, что этот сюжет, он известен, наверное, абсолютно всем сейчас, в 21 веке. Можно сказать, что это первая драма человечества, которая описана в Библии. И понятно, что художники разных веков уделяли очень большое внимание изображению этого сюжета, и каждый что-то вносил свое, каждая эпоха вносила что-то свое. И вот мы сегодня в этом попробуем разобраться. Пожалуйста, Екатерина, вам слово.
Ну что, я тогда вывожу нашу презентацию, чтобы мы могли рассматривать это все и поближе, и получше, и подетальнее, так сказать. Да. Действительно, тема очень интересная, и интересна она тем, что изгнание из рая – это не только демонстрация самого сюжета, как происходит изгнание Адама и Евы из рая. Этот сюжет, он менялся. Во-первых, нам стоит понять, к какому фрагменту Библии это вообще относится. Это самое начало Библии, это первая книга, и уже в третьей главе мы встречаем описание данного сюжета. Но вот мне сразу очень хочется отметить наше внимание на то, что если мы обращаемся, например, к третьей главе, к седьмому стиху,
книги Бытия,
то мы можем...
Да,
абсолютно верно, абсолютно верно. То мы можем познакомиться. Все-таки сюжет изгнания из рая, он совершенно неразрывно идет с вкушением вот запретного плода. То есть этот сюжет, он идет следующим. Нам, чтобы понимать, изгнание...
Ну, конечно, что произошло? Что произошло, нужно понимать сначала.
Абсолютно верно. Поэтому этот сюжет очень часто он изображается, вот начиная еще с раннехристианского искусства, оно же позднеантичное искусство, то есть то, которое мы встречаем в катакомбах, которое пока еще скрыто, которое дается только определенному кругу людей, этот сюжет всегда идет в какой-то связке. Мы его видим не одним, потому что, вот их изгнали, а почему их изгнали? Но ведь без причины не бывает изгнания. Должен быть какое-то объяснение этому действию. Поэтому очень долгое время этот сюжет всегда будет присутствовать в связке. То есть у нас есть причина, по которой это случилось, и результат, который идет вот после этого действия. То есть это два сюжета, которые друг от друга совершенно неразрывны. И вот что мы узнаем в третьей главе как раз первой книги Библии? Что и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. То есть мы это прекрасно всегда видим, нам это демонстрируют. Вот если мы обратим наше внимание на катакомбы святых Петра и Марцеллина, мы уже увидим, что Адам и Ева, они пока только вкусили, но они уже прикрывают свои половые органы. То есть все, уже вот это познание произошло, глаза уже открылись.
Появился стыд, чувство стыда у них, да?
Абсолютно верно. И то же самое мы видим, например, другой памятник, это саркофаг Юния Баса, 4 век нашей эры. То есть также идет эпоха раннехристианского искусства. То есть когда только происходит становление искусства. И в принципе, если посмотреть как на изобразительное искусство, так и на пластическое искусство, то мы, конечно же, наблюдаем тут еще очень много элементов античного искусства. Тут у нас присутствуют и античные колонны, и люди представлены в античных одеждах. То есть пока еще христианское искусство, оно формируется. Оно уже сформировало, какие сюжеты ему необходимо демонстрировать для того, чтобы обучать, для чего еще нужны эти сюжеты. Для того, чтобы рассказывать эту историю, для того, чтобы погружать в эту историю. И вот здесь, например, в нижнем регистре с левой стороны мы можем увидеть... Опять же, точно такой же сюжет, когда уже происходит познание, и они вновь скрывают свои половые органы. Они уже даже не смотрят друг на друга, отворачиваются в разные стороны. То есть, бесспорно, да, мы здесь пока еще смотрим сюжет именно грехопадения, то есть когда происходит вкушение запретного плода и познание. Но Если мы пойдем дальше, то есть они уже прикрываются, и мы уже знаем, что они шили смоковные листья и сделали себе опоясание. Но если мы идем к концу третьей главы, то мы что там видим? Что в 21 стихотворении идет такая фраза: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». И вот тут, конечно, очень большой вопрос идет. Одежды кожаные, подразумевается ли это действительно какую-то одежду, если они уже вроде как сшили себе смоковные листья, или это подразумевается, что у них появилась вот такая физическая плоть, ну, которая есть у нас у всех. То есть они стали именно грешными.
Ну, наверное, здесь важно вот что. Мы, конечно, не знаем всего, мы не можем всю тайну открыть, что произошло, но важно, наверное, то, что до грехопадения, до вкушения этого запретного плода, они жили в полной гармонии с Богом. И они воспринимали себя как абсолютно прекрасных, и ничего не стыдились, ничего не стеснялись. А при отделении, которое произошло от Бога после грехопадения, у них уже, естественно, вот как у современного человека возникают какие-то комплексы, сомнения, какой-то страх, ужас, стыд. И вот, наверное, вот это важно подчеркнуть, что произошел разрыв этих гармоничных отношений с Богом.
Вот, абсолютно верно. Поэтому мы подходим уже к такому средневековому искусству. Здесь перед нами присутствуют бронзовые двери из Хильдесхайма. Они вот так выглядят целиком. То есть тут несколько разных сюжетов присутствуют. Но нас интересует именно левая дверца, где-то центральная часть. Вот тут появляется вот такой сюжет. Как раз то самое грехопадение. Вот он присутствует, этот сюжет, и тут. Опять же, нам же важно понять, что их не просто показать, вот их изгнали, а нужно показать, что это произошло как-то стыдно, что это вот, ну, это ведь печальное действие, что mm-hmm. так случилось.
Трагическое, нужно... трагическое, я бы даже сказала.
Абсолютно верно, то есть это утрата того самого Эдема. Угу. Поэтому вот здесь уже, начиная к средневековью, когда вот раннехристианское искусство, они пока только изображают, они пока смотрят, ага, вот мы продемонстрировали. Но дальше ведь нужно, важно, чтобы искусство изобразительное, там, будь то скульптура, рельефы, мозаика, фрески, чтобы они показывали, что это изгнание, оно не просто вот изгнали и изгнали, а что оно стыдное. Каким образом это сделать? Ну, вот люди пытаются прикрываться. Очень часто изображают, что их лица, например, опускаются вниз, что кто-то оглядывается, а кто-то, наоборот, не оглядывается. Вот смотрим ближе. Вот мы здесь можем увидеть, что вот Ева, например, назад оглядывается, то, что вот происходит то самое изгнание, а вот Адам нет, и плюс мы здесь видим два совершенно разных мира. Вот с левой стороны тот самый Эдем с растениями, а с правой стороны уже мир обычный, мир людей, где им необходимо строить себе какое-то жилище. То есть здесь происходит уже разделение на два сюжета. То есть искусство начинает думать, ага, а как бы мне вот продемонстрировать данный сюжет более понятно, более глубоко, более детально. И как мне передать эмоции человека? Бесспорно, это происходит за счет каких-то телодвижений, поскольку, ну, если мы говорим о средневековом искусстве, особенно раннем средневековом искусстве, конечно, пластически оно пока еще немного сковано и не может показать весь богатый спектр эмоций. Поэтому преимущественно просто демонстрируют действия. Но для нас-то еще что интересно, что вот здесь, да, на более ранних примерах мы в основном видим сюжет грехопадения, но в сюжете изгнания из рая, ведь кто-то изгоняет из рая. И вот здесь мы видим кого? Вот это очень большое. Да, мы видим ангела, но при этом ведь в третьей главе написано: «Изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Хорошо, деревья у нас есть меч, но вот есть одна некоторая несостыковка, что перед нами все же не совсем херувим, потому что описание херувима мы точно так же встречаем в Библии, и это не совсем ангелоподобное существо. Поэтому очень часто мы, ну, есть такое и как заблуждение, и многие художники все-таки будут изображать архангела.
Угу. То есть херувим шестикрылый должен быть, да?
Он должен быть не только шестикрылым, он должен быть как раз и многоликим, то есть и глаза должны быть всегда везде изображены. В этом значительно ближе все-таки идет икона православная, то есть там можно встретить вот таких необычных существ. Если мы говорим о католическом как раз изображении, там чаще все-таки, ну, такими изображениями, ну, скажем так, не пугают, потому что...
А мне вот очень нравится, что Ева обернулась. Вот действительно, вы сказали, они ограничены как бы в выразительных средствах, но она как бы пытается понять, что произошло. Вот у меня такое возникает чувство, да? Вот как же так? Что случилось?
И вот это прекрасно. То есть даже в таком вроде не столь активно развитом искусстве у нас появляется какой-то зрительный контакт, появляется какая-то коммуникация, появляется какая-то история. То есть мы же видим здесь, ну, бесспорно, здесь нам все же представляется архангел, и он вот именно указывает своим перстом, он буквально грозится, и его голову ведь отделяет, ведь изображение барельефное, то есть это невысокий рельеф, но вот головы, как такие, скажем так, эмоциональные точки, которые могут, ну, что-то демонстрировать своими эмоциями.
Они в пространстве, да.
Их выделяют, то есть их акцентируют. То есть тут достаточно такой строгий взгляд, что нет, вот все, его здесь поставили на страже. То есть он даже не выгоняет в итоге, если мы так посмотрим, точнее, углубимся непосредственно в текст, он ведь не выгоняет, он просто защищает. Если вдруг человек... решит вернуться назад.
Чтобы не повторилось, да? Он стоит там.
Абсолютно верно, да. То есть даже тут не столько происходит само изгнание. И она, да, бесспорно смотрит. Но очень интересно, как в искусстве очень по-разному будут ее демонстрировать, когда она и правда сама смотрит, и когда она не смотрит, и она пытается свое лицо закрывать в стыде. Но пока для этого искусства это еще рановато. Тут пока важно только продемонстрировать. Плюс еще, конечно же, интересно, как будут показывать тела людей. Очень часто это ведь связано не только с возможностью искусства. Может ли оно повторить там прекрасные фигуры и тела или не может? Все-таки после изгнания Адама и Еву, особенно часто Еву будут изображать, ну, скажем так, не в лучшем свете, то есть ее будут изображать не по античным канонам, там, с маленькой упругой грудью, а ее будут изображать, наоборот, ну, немного обезображенно, как было тоже в античных канонах, но изображение все-таки женщин падших. И вот этот фрагмент... именно с точки зрения изображения органов, мы часто будем встречать не только в пластике, но, например, в мозаике это будет достаточно ярко выражено. Это мы можем встречать и в средневековой миниатюре, и, конечно же, позже. То есть некоторое обезображивание, поскольку, ну, так скажем, познание...
Да, разрыв с Богом обезобразил человека, правильно все?
Абсолютно, но ведь в первую очередь это всегда происходит ведь не физически, а это находится внутри, но в изобразительном искусстве показать что-то внутреннее сложно. Его нужно в любом случае изображать материально, либо через лицо, либо через мимику, либо через какие-то там черты, либо через тело. Нужно показать физическое, как обезображен человек, для того, чтобы перекинуть это на внутреннее состояние. Ну, опять же, потому что изобразительное искусство.
Екатерина, сделай мне большую паузу. Я просто напомню, наверное, кто-то подключился чуть позже. Напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня мы говорим о том, как художники изображали изгнание из рая. Друзья, спасибо огромное всем, кто поддерживает наше вещание. И напомню, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа. Пройдя по ней, можно сделать пожертвование, чтобы поддержать наше вещание. И спасибо огромное всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, делает репосты. Пожалуйста, продолжайте это делать. И сегодня тоже пишите, как у вас откликается вот этот рассказ, этот сюжет в вашей душе, какие возникают ассоциации, что вы чувствуете, что вам нравится, что не нравится, что вы понимаете, что вы не понимаете. Мы прочитаем все ваши отклики. Если будут вопросы, постараемся на них ответить. Напомню, что у нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Пожалуйста, Екатерина.
Я предлагаю перейти нам теперь к следующему
изображению.
Иначе
мы не успеем все посмотреть просто, да?
Да, у нас много разных, то есть это идет и фреска, это идет и пластика, это идет и, конечно же, книжные миниатюры, например, вот такой уже формат, это идет у нас Византия, и мы здесь видим уже, когда нам, например, в иллюстрациях пытаются демонстрировать эти сюжеты, то есть перед нами демонстрируют, опять же, вот Эдем. Как представить Эдем? Это что-то прекрасное, беспространственное, бесконечное, вечное, поэтому, конечно же, используется золотой цвет. Mm-hmm. Он же не только про богатство, он действительно поэт про беспространственность и про безвременность. Вот здесь все в золотом цвете. Тут присутствуют прекрасные растения, и вот как раз по центру у нас присутствует, ну, так скажем, древо познания. И вот здесь уже мы видим, если в верхней части у нас изображаются все-таки люди еще пока нагими, то уже здесь, в центральной части, мы видим, что... органы уже все прикрыты, то есть произошло то самое познание. И уже внизу мы видим сюжет изгнания. Здесь нам его в первую очередь демонстрируют за счет действия, что они бегут, то есть вот их изгоняют. Тут пока драмы нету. Но это связано лишь с тем, что это идет иллюстрация. И здесь достаточно детально разработать сюжет сложно. Поэтому в первую очередь сосредотачиваются на чем? На изображении прекрасного Эдема. Четыре реки, которые проистекают там, золотой фон, прекрасные растения. То есть вот такое действительно настоящее, бесконечно прекрасное место. И опять же, это время все средневековье. Пока делается акцент просто на изображении. Человек должен знать этот сюжет очень хорошо. Он должен его буквально сразу угадывать. То же самое мы можем видеть, опять же, вот возвращаясь к идее того, что цикличность, это, конечно же, например, базилика Святого Марка, это Италия, но здесь очень сильное византийское влияние, где уже прекрасно сложились каноны изображения библейских сюжетов. И вот, например, если мы посмотрим на купол, в котором представлено сотворение мира, и посмотрим на него чуть-чуть ближе, то есть оно идет все такими регистрами, кольцами. Внутреннее кольцо – это как раз идут первые дни, а дальше уже идет история человека и человека в Эдеме. И вот здесь мы уже можем увидеть по самому внешнему большому кольцу идет как раз вот сотворение человека, сотворение Евы, и вот так вот, вот по кругу идет. И вот дальше, если мы чуть-чуть приблизим и посмотрим, чуть ниже, то вот здесь мы как раз и увидим тот самый сюжет изгнания человека из рая. То есть вот оно у нас идет дерево, вот у нас присутствует архангел. Но опять же, подразумевается, скорее всего, что здесь представлен архангел Михаил. Хотя об этом, как мы уже ссылались на текст Библии, об этом не сказано. Но опять же, это уже идут детали. И вот здесь, что любопытно, мы Адама и Еву видим не, например, в повязках, которые они себе, например, соткали, о которых также говорится в начале третьей главы, что они сшили смоковные листья. А здесь уже больше и ближе к тому, что и сделал Господь Бог Адаму и жене его, одежды кожаные. Но, скорее всего, они идут такие ткашные. Но для нас что важно, что здесь тоже этот сюжет присутствует не как что-то отдельное, как апогей всей этой истории. То есть ее берут одну, и уже всем все ясно. Покамест это все идет циклами. То есть человеку нужно просмотреть следить целиком всю историю. С чего все началось, что мы имели и что мы утратили. И оно вот долгий период времени, начиная с раннего христианства, через средневековье и, в принципе, до XIV века этот сюжет не будет отделяться, он будет присутствовать всегда в каком-то цикле. Мы это видели, пожалуйста, уже ранее в катакомбах, когда он идет не отдельно, он идет фрагментами. Мы это видели на саркофаге Юния Баса, здесь без спорно идет не история, но он один из них присутствует. Точно так же мы видели это на дверях из Хильдисхайма, когда присутствуют именно сюжеты несколько. Также мы это видим и в мозаике базилики Святого Марка. И точно такой же вариант. То есть тут нужно проследить, что это действительно история, вот, которая идет вот один сюжет, второй. То есть нам нужно очень хорошо понимать, что это из себя представляет. Это собор Монреале, это Сицилия, Палермо. Тут тоже было византийское влияние. И вот если мы посмотрим на правую сторону, вот здесь, сверху, мы находимся в центральном нефе и смотрим как раз на правую стенку над окнами. Вот так вот мы смотрим. И вот здесь перед нами будут идти те самые сюжеты, которые посвящены именно третьей главе. И вот мы смотрим, с левой стороны идет уже вкушение запретного плода, и с правой стороны идет уже изгнание. Что стоит сразу отметить? С правой стороны действительно ведь уже ближе к тексту. За исключением одежды, одежды всегда достаточно вольно изображаются. Но вот с левой стороны перед нами и правда изображается
херувим. А,
Херувим. Как там было задумано, и изображается, ну, опять же, предполагается, либо что это ангел, либо что это изображается все-таки архангел Михаил. И вот здесь у нас уже появляются какие-то эмоции. Ярче всего они обычно будут проявляться в лице Адама. Мы видим некоторое разочарование. Уголки губ опускаются вниз, глаза и брови точно так же опускаются и пытаются передать нам некоторую печаль. Хотя вот при этом на лице у Евы мы видим, ну, достаточно нейтральное выражение лица. И вот уже когда их изгоняют, то есть они получили, вот это, грубо говоря, наказание, мы видим, что головы наклоняются в сторону, и что, что у Адама, что у Евы, ну, достаточно скорбное.
Скорбное выражение, я бы сказала, такое.
Абсолютно верно, то есть уголки губ опускаются вниз, глаза тоже вниз, ну, им не хватало бы добавить, например, какую-то слезу. И тут можно сказать, да, ну, нет, ну, это все-таки иконописные образы, тут может показаться. Да как показаться? Ну, вот сравнить буквально с ликом, таким открытым, таким светлым, который мы наблюдаем у архангела. Большие, широкие, красивые глаза. Легкой тут даже улыбки нет, но мы видим, что... Ну, эмоции здесь бесспорно уже присутствуют, и они разные, и нам их пытаются передать. То есть мы понимаем, ага, то есть, ну, действие это все-таки грустное. Это хорошо, это идет влияние византийское. А что если поговорить вот по поводу чисто-чисто итальянского подхода? Может быть, там будет как-то иначе? Да нет, отправляемся во Флоренцию, Тоскан, центральная Италия, совершенно свое собственное искусство, не особо сильно подвергнуто византийскому влиянию. Баптистери, Сан-Джованни. Точно так же присутствуют циклами сюжеты. Сюжеты нам нужно отправиться примерно вот в эту часть данной мозаики. Вот ее ближе продемонстрирую. Вот идет сюжет грехопадения, вот уже... Все вскрывается, то есть они закрывают свое тело, и вот происходит сюжет изгнания, и снова все правильно, здесь изображается херувим. И вот здесь они бегут, и что любопытно, бегут все-таки без одежды, то есть вот в кожаном том самом одеянии, которое, ну, бесспорно, трактовать можно очень-очень по-разному. Ну и такой же подход мы видим и, пожалуйста, в книжной миниатюре, потрясающая работа псалтырь Бланки Кастильской на золотом фоне, и здесь, конечно, стоит отметить пластику тела, то есть мы видим вот это вкушение, мы видим абсолютно тонкие фигуры, совершенно не античные, не вот эти эталонные фигуры, и вот уже как выглядит человек в процессе того самого изгнания. То есть он негодует, нам все-таки пытаются продемонстрировать, что... Ну, наверное, он не очень ожидал, что с ним может такое случиться. Но вот вопрос, а когда искусство вот от такого формата будет переходить к настоящему драматизму? То есть когда это станет единичным изображением, оно будет не частью целого вот сюжета, повествования, а оно станет вот самостоятельным произведением, оно отделится от всех этих циклов. Ну, произойдет это к эпохе проторенессанса. По какой причине? Да очень просто. Человек начнет больше задумываться, а какие эмоции он переживает вот в частном формате. И вот от частного он точно так же сможет и в частном формате пережить эмоции Адама и Евы.
То есть, наверное, можно так сказать, что ведь живопись развивается с... Ну, вот эти моменты, они появляются с развитием самосознания человека. И чем больше человек начинает рефлексировать, чем больше он начинает думать о том, что произошло, какие из этого там следствия, какие были причины, тем больше, естественно, художник это отражает. То есть это понятно, что с развитием, скажем так, ну, цивилизации, человеческой личности, как бы, ну, более такое, что ли, не знаю, как это сказать, я не искусствоведческим языком хочу сказать, а может быть, как зритель, да, искусства, более индивидуальным становится размышление художника об этой теме и более детализированным, что ли?
Да, оно бесспорно становится и более частным, и Более что важным, вот как раз благодаря взгляду на личную жизнь, на личные переживания, то есть то, что происходит с эпохой продренессанса, это очень комплексно. Тут ведь не просто человек обратился там, к своим переживаниям, и он стал важен. На это влияют и экономические события, и политические, и развитие государств. Ну, одно из самых, если такой быстрый пример, где происходит зарождение того самого ренессанса и протренессанса, это происходит во Флоренции. А что такое возрождение тогда? Сразу вопрос. Но это возрождение чего-то вот античного, античных канонов в искусстве, античных представлений о человеке и ценности человека, и его, ну, скажем так, понимание себя. Ну, тогда почему же все это возрождение происходит, например, не в Риме, где этих памятников сохранилось больше, где это все происходило? Почему это случилось не в Греции, где, ну, Древняя Греция ведь была, причем греческая культура тоже ведь очень активно развивалась, создавала потрясающие христианские памятники. Почему возрождение происходит не в Риме и не в Греции, а во Флоренции, которая, ну, тоже древнеримский город, но почему-то именно там? Потому что во Флоренции складываются совершенно новые государственный строй, республика. Они изгоняют олигархию, и каждый человек начинает осознавать свою ответственность перед городом, ответственность перед самим собой, что он в этом городе может что-то делать, он может на него влиять. И вот через это осознание именно появляется все больше и больше интерес к пониманию сюжетов. Есть очень большое такое заблуждение, что вот в эпоху проторенессанса и ренессанса человек становится атеистичней. Ну, если посмотреть на те потрясающие произведения, которые создает как раз эпоха проторенессанса и ренессанса в разрезе именно христианского искусства, то в это верится как-то с большим трудом. Вряд ли люди, становясь атеистичнее, создавали бы такие уникальные произведения, которым равных до этого никогда не было. Да и, в принципе, после столь насыщенных и ярких произведений будет, ну, совсем-совсем немного. Угу. Поэтому, ну, бесспорно, комплексно.
Вот эта фреска Мазаччи, наверное, самое потрясающее, что я видела на сюжет «Изгнания из рая». Вот это отчаяние Евы и такая экспрессия, с которой это передается, это просто что-то невероятное.
И что любопытно, ведь если мы посмотрим на капеллу Бранкаччи, это первая половина 15 века, точнее 1426-27 года. Вот мы ее посмотрим, а разве тут присутствуют другие сюжеты из первой книги, из «Бытие»? Тут этого нет, тут есть только сюжет изгнания из рая, то есть этот сюжет наконец-то стал самостоятельным, он стал полноценным, он больше не требует предыстории того, что было. Уже есть очень хорошее понимание, что мы имели, и куда важнее сделать акцент на том, что мы теряем. И вот этот сюжет потери, конечно же, Мазаччо больше всего фокусируется не на изображении того, какой был прекрасный Эдем, что он был золотой, что там было четыре реки, что были там невероятные растения, а он концентрируется на изображении, даже не действия, не туда, куда пойдет человек, что он попадет в какой-то ужасный мир, и ему там придется трудиться. Он концентрируется только на их эмоциях и переживаниях. И каждый из них переживает это очень по-разному. Адам закрывает свое лицо, но при этом, если присмотреться, будто бы его лицо в итоге искажается чем-то наподобие гримасы, и он не в состоянии сдержать этого этих эмоций, а посмотреть на лицо Евы, будто бы тут не присутствует ни глаз, это словно пугающая маска, но ведь потрясающе. И это все с эмоцией на лице, но все-таки мы мимику считываем лучше всего. Мы всегда смотрим, человек улыбается, мы такие, ага, все безопасно. Человек, например, злой, мы такие, это небезопасно. То есть, ну, мы всегда по мимике ориентируемся. Она задает нам понимание того, что происходит вокруг нас, и, конечно же, понимание искусства, произведений. Но это все и перекидывается на их тела. То есть Ева, она так вот сгибается, они же все слегка скрючены. Угу. То есть они угнетены этим действием. Да-да. И, конечно, фреска Мазаччо – это что-то уникальное, плюс стоит вспомнить. Мазаччо прожил совсем недолгую жизнь. Он, это идет одно из таких его, ну, не заключительных, но, в принципе, зрелых произведений. Он прожил где-то 27 лет. То есть совсем немного. Но какие сильные произведения с точки зрения понимания он создает. И тоже, чем любопытно, конечно же, эта фреска, это не только с эмоциональной точки зрения, хотя я бы сказала, что, наверное, это доминирующее. Но и то, что спустя долгое время это вот такое ярко выраженное обнаженное изображение, которое, ну, вот в то время Италия уже давно не видела, к 15 веку. И тут еще, опять же, вот все открывается тот вопрос. Ведь вначале они себе уже вроде шили смоковные листья, и вроде их изгнали уже тоже, вот ноги они изгоняются или нет. Поэтому спустя некоторое время работе Мазаччо были приписаны листья, которые, ну, со временем, в принципе, не так давно это расчистили, и фреску вернули ее оригинальный вид, то есть что они все-таки изгоняются абсолютно обнаженными, то есть по факту пристыженными. То есть, и опять же, наготу Адама и Евы нельзя ни в коем случае воспринимать как «О, они вот тут голые». Бесспорно, со временем нагота Адама, нагота Евы – это будет своего рода карт-бланш на обнаженное тело в искусстве. Но вообще изначально об этом сказано в тексте, и плюс вот эту наготу, ее стоит воспринимать все-таки как невинную сначала, то есть в раю, и уже потом как такую постыдную, которую они осознают. То есть она здесь бесспорно идет достаточно аллегоричная, она здесь не прямая. И вот такие изображения, их становится все больше, они начинают эмоционировать. Приблизительно также современник Мазаччо, это идет Фра Анджелика, тоже эти сюжеты мы встречаем, тоже с одеждой и тоже, между прочим, с намеками на некоторую листву. Но эмоции, ну, местами будут все еще пока скованы. То есть вот Адам, например, здесь мы будем, он действительно переживает это действие, а вот Еву всегда, ну, каждый художник, конечно же, будет изображать по-своему. Он будет изображать либо, например, что она тоже раскаялась, что она тоже переживает, либо наоборот, ее будут изображать, потому что вот, ну, случилось и случилось. То есть тут еще очень важно, как каждый из художников будет воспринимать этот сюжет и преподносить его.
А может быть, еще тоже важно, что Беато Анджелико, он же был монах, он писал для монастыря эти свои фрески, и тоже давало это определенную сдержанность, требовало, ну, от него, и вообще, ну, монах более сдержанно воспринимает мир.
Ну, тут тоже все-таки стоит отметить, что это создается для капеллы, то есть это же не в палаццо находится. Ну, да, то есть тут, конечно, тут все зависит, конечно, от художника.
От художника,
как, кто преподнесет.
От темперамента, от личности, конечно.
Тут бесспорно. Но мне бы еще очень хотелось заглянуть, это вот мы уже все-таки в Ренессансе, когда искусство это начинает эмоционировать. Есть же еще Северное Возрождение, например, Иероним Боск. Очень интересная работа. Это вообще триптих, который называется «Воз сена». И целиком работа выглядит вот так. У нас есть центральная створка, в которой представлен как раз «Воз сена». С левой стороны у нас представлен рай, а с правой стороны представлен ад. Вот если мы посмотрим на левую створку, то мы здесь увидим, что, конечно же, Боск еще склонен вот к такой, по несколько сюжетов изображать одновременно, то есть это падение ангелов идет, это сотворение Евы, грехопадение, и уже идет сюжет изгнания. И вот что мы здесь видим? Очень интересное изображение, то есть, ну, например, Адам все как всегда, он немножко смущен, он немного не понимает, что происходит, а действительно ли надо, чтобы так происходило. Ева чаще всего, ну, представлена более нейтрально, и что любопытно, она смотрит куда-то в сторону, то есть она отстраняется от всего этого действия. А куда смотрит Ева? Ну, в случае все-таки триптиха Иеронима Босха, скорее всего, Ева смотрит как раз направо, где и изображается тот самый воз сена, где люди, ну, по факту, ее дальние родственники, ее дети, где они все борются за воз сена, борются жестоко за что-то совсем бессмысленное. То есть она словно здесь представлена, что смотрит в сторону и осознает, а она еще руку к себе приложила, и будто бы вот происходит такое... А там вот
а что это за воз сена вообще? Причем он здесь...
Воз сена, вообще произведения Иеронима Босха, они наполнены разнообразными смыслами, но конкретно в данном случае это то, как пытались изучать искусствоведы Босха. Очень многие к нему стараются особо близко не подходить, потому что он такой загадочный художник. Но по расшифровкам, которые присутствуют сейчас, что воз сена, тут люди за него борются. В те времена сено было, оно ничего не стоило совсем, а люди за него борются. То есть они борются за что-то совсем бессмысленное.
Тщетные усилия. усилия какие-то, да, в этом такая мысль.
Ну, то есть был сбит будто бы вектор того, на чем стоит сосредоточить mm-hmm. наше внимание. И она вот смотрит и понимает, что вот человек как-то, ну, вот совсем сбил
свой вектор. Потерялся совсем, да.
И смотрит не на то, на что нужно. И по факту ведь она является, скажем так, инициатором всех этих действий. И вот она туда смотрит и понимает, что mm-hmm. ну, то, что здесь сейчас их отсчитывают и будут изгонять, это еще не самое страшное. Возможно, так. Ну, потому что это получается тогда очень символично, что она будто бы с этой створки смотрит на центральную створку и осознает, ах, что же там сейчас случится. То есть, что важно, к Ренессансу, то есть как раз к 15-му, к 16 веку, да, даже раньше, к проторенессансу, то есть уже к 13-14 векам, вот этот сюжет, он становится вполне себе самостоятельным, что важно. То есть он не требует предыстории, он не требует дополнительной картинки. И также он начинает эмоционировать. У них есть какие-то переживания, у них есть какие-то размышления. То есть Адам и Ева либо одинаково реагируют на ситуацию, либо реагируют по-разному. И вот эта линия, конечно, достигнет очень яркого такого проявления в работе Микеланджело. Это, конечно же, его Сикстинская капелла, начало XVI века, роспись потолка. Здесь он, как и в принципе было принято в искусстве, в одно, например, пространство мог поместить два сюжета. Грех и падение и изгнание. Вот они неразрывно всегда идут вместе, но как интересно сравнить эти два изображения. То есть если с левой стороны у нас представлена прекрасная, атлетичная Ева, у нее светлая кожа, она представлена и правда вот в таких античных канонах, как и Адам. И лица у них, насколько они идут такие светлые, окрыленные, румяные, с легкой улыбкой, с широкими глазами. И как меняются персонажи к изгнанию. То есть Ева сразу же, ее атлетичность скорее превратилась в определенные бугры. Она стала темнее. Бесспорно, на нее падает тень от Адама. Но она будто бы потемнела. А если посмотреть на ее лицо, оно совсем потеряло ту mm-hmm. легкость, которую мы видели, например, это с левой стороны.
Постаревшее лицо, я бы даже сказала.
Оно постаревшее. У нее присутствуют морщины, например, по бокам от глаз, то, что именуют гусиными лапками, весь ее лоб, он не просто в морщинах, а она именно хмурится. То есть мы видим, что у нее присутствует складка межбровная, и она вот не две, как обычно у людей присутствует, а они прям, она прям вся нахмурилась. И мало того, что она нахмурилась, мало того, что лицо будто бы постарело и сразу покрылось все морщинами, так она еще, вот у нее голова буквально утопает в ее mm-hmm. теле, то есть она прям вся сжалась, она будто бы то ли спрятаться пытается за Адама.
Втянула голову в плечи, вот можно сказать, да.
Вот-вот-вот, то есть вся вот эта легкость, прелесть, действительно красота, она пропала. Опять же, тут очень важно понимать такой момент, что искусство, оно все-таки, ну, материальное, и даже показывать какие-то духовные метаморфозы, мы не можем это сделать не в физическом формате, в нематериальном, потому что, ну, там, вложить-то можно все, что угодно, но зрителю важно дать это максимально понять, поэтому как раз вот это падение лучше и легче всего показать за счет, ну, как раз материальных метаморфоз. Морщинки, вот это втянутое тело, то есть, опять же, мы же очень легко считываем движение людей, мы считываем, что они там улыбаются, ну, то, о чем было сказано ранее, и здесь нам очень хорошо дают понять, что случилось. И вот буквально там за 1000 лет с небольшим, какая произошла метаморфоза у этого сюжета. От просто его демонстрации среди других сюжетов в самостоятельное изображение.
Угу. Но здесь, я бы сказала, считывается очень хорошо их, скажем так, духовное состояние. И что ощущаешь, что разрыв с Богом, он привел, ну, к ужасному разрушению какому-то в них.
И посмотреть, причем, и да, ведь важно, тут не сам процесс, что их изгнали, а то, что, возможно, даже нет осознания этого действия. То есть особенно, как это представлено в формате Адама. То есть его не просто изгоняют, как, например, Еву, которая, ну, наверное, осознает, что случилось, и что она сделала. А Адам здесь, ну, вот в интерпретации Микеланджело, он просто отмахивается, да. Это не важно. А, возможно, можно было бы и получить прощение. если раскаяться. Хм. Ну, то есть, бесспорно идут такие размышления на этот счет за счет того, как художник представляет нам того или иного персонажа, какие он вкладывает в него эмоции. То есть у Евы они считываются очень легко за счет того, что они просто негативные. Угу. А вот у Адама они, скорее всего, он отмахивается. То есть вот он машет руками в сторону как раз, ну, ангела, архангела или херувима. То есть это, конечно, тоже очень интересно. А дальше, как искусство ведь поменяется, тоже любопытно, что будет происходить постепенно после Ренессанса. Еще одно тоже ренессансное изображение, это, конечно же, Дюрер «Изгнание из рая». Приблизительно по датам, прямо с Микеланджело, это идет 1510 год, тут нам просто показывают их наготу, и из всех эмоций мы видим только лицо Адама. В данном случае, вот в отличие от Микеланджело, который отмахивался, здесь он наоборот, он оборачивается назад, что, может быть, еще все можно поменять. То есть каждый художник начинает рассматривать данный сюжет, который вроде вполне себе ясен, находится в самом начале, присутствует еще с самого раннехристианского искусства, он разработан, он вполне себе понятен, тут вроде не может появиться что-то новое. Но вот мы смотрим от работы к работе, и у каждого очень разные эмоции. Где-то мы видим будто бы раскаяние, будто бы сожаление о потере. Вот здесь в лице сожаление о потере очень ясно читается.
И, может быть, даже какая-то мольба о прощении, я бы так вот прочитала.
Бесспорно, то есть вот за счет вот этого открытого рта, угу, опущенных уголков губ вниз, глаз, пожалуйста, словно взывающих, и брови, которые слегка поднимаются вверх. То есть здесь есть попытка вот этой невинности, что... Но я же не знал, что так случится. Но ведь, может быть, можно еще как-то что-то поменять. Mm-hmm. И вот здесь, бесспорно, каждый художник воспринимает эту картину по-своему. И уже после Ренессанса этот сюжет скорее становится просто красочным. То есть персонажей очень часто будут помещать глубже, и нас будут пытаться поместить уже будто бы в это ощущение не за счет эмоций на лице, а за счет окружающей среды. Ну вот, например, это уже идет 17 век, Корнелис ван Пуленбург. Здесь Адам и Ева становятся меньше. Адама мы вот так вообще, в принципе, не видим. Ева, ну, вот вновь оборачивается, но каких-то прям ярких эмоций мы здесь не встречаем. То есть нас пытаются поместить вот в это уже состояние за счет чего? За счет окружающей среды. Или вот отличный пример, это идет уже 19 век, самое начало, Адриан ван дер Верф. Здесь мы видим, он помещается в такое темное пространство, в таком барочном стиле, как будто происходит вот это падение. То есть нас уже пытаются поместить, ну, будто бы вот мы являемся свидетелями этого. Мы уже не переживаем эти эмоции, mm-hmm, а мы наблюдаем за красочной картинкой. То есть, конечно же, искусство меняется, меняются его тенденции, меняется его репрезентация. И местами, ну, конечно, это будет характерно особенно для 19 века. Вот, например, тоже 19 век, Жан-Ашель Бенувиль. Что мы видим? Мы видим прекрасный, значит, вот Эдемский сад, но какие там эмоции могут переживать Адам и Ева, это уже не так уж и важно. Ну, то есть, да, они там закрывают лица, да, там Ева смотрит, оборачивается на херувима, ангела или архангела, но нас помещают именно в состояние того, что либо утратили. То есть вот мы наблюдаем, мы становимся зрителями этого. Нас художники начинают приглашать посмотреть на все, как это было. Но уже не просто показывают сюжет близко. Нас уже не пытаются вот эмоционировать, чтобы мы проникли.
То есть не пережить, а посмотреть больше.
Да. То есть здесь, конечно, ну, канон меняется, искусство, тенденции меняются, искусство. Да и вот как раз демонстрация этого сюжета тоже очень сильно меняется. Ну, вот еще один прекрасный вариант – это Александр Кабанель. Кабанель известен своими восхитительными полотнами с женскими фигурами. Очень часто он был персонажем, которого неоднократно обсуждали на парижских салонах. И у него тоже есть работы «Изгнание Адама и Евы из рая». Середина 19 века, точнее 1867 год. Здесь уже не такой подход. Ну, здесь, да, присутствует, вот мы видим, что изгоняют, но вот этот как раз драматизм, он теряется. Тут скорее появляется просто стремление к красоте изображения.
Ну, я бы сказала, что вот средневековое искусство больше впечатляет меня, во всяком случае. Оно как-то прямо сильнее затрагивает.
Но оно и стремилось больше, наверное, ну, даже не столько затронуть в это время, оно стремилось скорее рассказать, погрузить, что ну, нужно понимать все-таки, то есть на чем строится культура. И, конечно, вот еще два произведения, которые я хочу показать, это уже идет 20 век, это, например, Петров-Водкин. Здесь мы не видим уже архангела, который изгоняет, но и драмы мы не видим. То есть на лицах сожаления... Ну,
да, вот правильно вы сказали, драмы здесь уже как-то нет в последних картинах.
То есть у нас есть достаточно популярный сюжет для искусства. Он вполне себе академичен, потому что является библейским, это действительно такой апогей. Но драматизма для этого искусства, ну, для каких эпох драматизм вот так характерен, вот эта эмоциональность? Для Возрождения, потому что они только в этот момент начали эмоционировать, они только в этот момент начали там, понимать, испытывать эмоции, когда каждый человек имеет значение. Да и для барокко, то есть когда реализм начинает появляться, и когда это тоже становится важным. А в 20 веке уже другие используются тенденции и другие каноны. То есть в это время, в 20 веке, становится, конечно же, важнее, ну, там, например, новая техника. Но те тенденции, которые мы встречали ранее в искусстве, они все-таки отсутствуют в это время. Но все равно есть некоторые драматичные работы. Это Шагал. Мы его... Было дело, мы его уже как-то обсуждали, его творчество, и вот здесь мы можем увидеть его интерпретацию. Но опять же, важно понимать, для 20 века характерна какая часть, что каждый художник действительно переживает и демонстрирует сюжеты, то, как он их, наверное, видит, то, как он их понимает, и то, как он их, ну, хотел бы, наверное, продемонстрировать зрителю. То есть, конечно, подход меняется, но вот у Шагала, как мне кажется, его изгнание из рая получилось и, правда, очень драматичным. Оно получилось вот с очень хорошей попыткой передать вот тот самый Эдем и передать именно настроение, состояние вот этого невероятного места, которое уже теперь для людей не существует. Ну и как раз то самое древо познания. То есть, ну, точно же мы не знаем, что это конкретно. Вариации, предположений, их может быть очень много, но важно, что оно очень необычное, оно какое-то, возможно, особенное.
И ну, здесь какое-то сказочное, этом... сказочное, я бы сказала.
Вот, волшебное, и здесь у него получилось прекрасно это представить. То есть мы видим, что сюжет вроде один. Известен он людям уже очень давно. Ну, сюжеты ведь есть те, которые появлялись все-таки попозже, их канон изображения. Они, например, могли складываться к XII веку или позже. А сюжет изгнания из рая, он является одним из таких первых сюжетов христианских, который известен уже в раннехристианском искусстве, который мы наблюдаем в пластике, который мы наблюдаем в фресках, в мозаиках. И как вот он поменялся? Из просто иллюстрации он переходит в самостоятельный драматичный сюжет, а дальше он переходит в красочный сюжет, и уже к 20 веку возможность размышления человека, как бы он в своем стиле преподнес этот сюжет. Возможно, все-таки самый действительно такой драматичный он был, когда он стал только вот самостоятельным сюжетом. Это то, что происходит в эпоху раннего возрождения в 15 веке, в эпоху высокого возрождения в 16 веке. Но в любом случае, как любой любопытно. Вроде один и тот же сюжет, ничего ведь нового. История крайне хорошо известна, но как по-разному она раскрывается.
Ну, мне кажется, что у Шагала это вот именно акцент на красоте рая, которую мы утратили. Ну, только так я могу читать это.
Вот, да, то есть, ну, бесспорно, для 20 века это, конечно, возможность у каждого художника представить сюжет, ну, то, как он его понимает, то, как он ему виден. Чего, конечно, такой свободы ранее не было.
Спасибо большое, Катерина. Очень интересно. Действительно, очень интересно так вот смотреть в подборке, в перспективе, переходя от одного века к другому. И дает прекрасную возможность как раз поразмышлять над этим сюжетом, поразмышлять над тем, что уже произошло в истории человечества, да, и что, какие это последствия привело, и что утрачено. И, наверное, если мы когда-то возьмем, ну, другие сюжеты, мы тоже сможем поразмышлять и над тем, как можно к этому вернуться рано или поздно.
Бесспорно. Ну, тут интересно именно рассмотреть, конечно, вот эту ретроспективу изменения. Вроде сюжет-то, ну, ведь правда, один, ничего нового, но как по-разному все к нему подходили, и он ведь выполняет очень разные функции в разные эпохи. Где-то именно иллюстративный, дидактический характер, а где-то больше сосредоточить наши эмоции.
Спасибо огромное. Мы на этом, друзья, завершаем сегодняшнюю передачу. У нас в гостях была искусствовед Екатерина Андреева, и мы говорили о том, как художники изображали изгнание из рая. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До следующей пятницы. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.